Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью представляю вам наших сегодняшних гостей. В студии «Светлого радио» Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Лавастер». И Бастракова Наталья, журналист, директор и главный редактор телеканала Михайловского округа Рязанской области, духовное чадо матушки Феодосии Скопинской. Дорогие друзья, вы, наверное, уже поняли, что неспроста мы о матушке Феодосии упомянули. Сегодня мы здесь собрались по поводу выхода новой книги под названием «Всего лишь перышко». О названии мы сейчас будем обязательно разговаривать, но очень интересно, что книга посвящена, соответственно, жизни, воспоминаниям духовных чад о матушке Феодосии. И это, я так понимаю, был путь очень интересный по собиранию этих историй, был очень местами извилистый, но, слава богу, вот финал такой праздничный у нас у Натальи в издательстве. Выходит книга, и, соответственно, Наталья Бастракова, которая тоже является духовным чадом матушки, может очень много рассказать о ней. Поэтому предлагаю сегодня поговорить о книге и поговорить, конечно же, о самой матушке Феодосии Скопинской. Наталья, скажите, пожалуйста, что за название? Откуда взялась идея вот так назвать книгу о матушке Феодосии?
Вы знаете, это очень... Ну, у нас Наталья Гейна, наш автор, любимый, постоянный. Она вообще, я считаю, мастер названий, очень ярких, очень броских. Вот. Книги вообще о матушке, их уже много издано. То есть мы не первые, мы не первооткрыватели. Есть прекрасные книги уже о матушке, и двухтомники, и большие как бы такие собрания. Вот. А наша книжка по сравнению с ними очень скромная, очень маленькая. Вот. Но у Натальи Евгеньевны, вот как у мастера таких ярких названий, у нее возникла такая идея. Герб города Скопина, на нем изображена птица. И вот она в своей вступительной статье как раз вот описала, что вот, в общем-то, ну, чем город Скопин интересен. Особо так-то вот по большому счету на большой карте нашей великолепной родины как бы особо ничем не примечателен. Понимаете? Но вот есть вот такой необычный герб. И вот такая вот у него литературная завязка, что вот это вот вроде как птица, это такое соединение между небом и землей. И вот всего лишь перышко, которое вот взлетает, летит эта птица скопинская. И вот с нее лишь перышко одно падает, и это такое, ну, такая, знаете, весточка вот. С неба людям. Вот. Ну, какая-то такая вот у нее очень мудренная литературная мысль получилась. Ну, и вот, собственно говоря, вот эта вот ее идея соединить герб города Скопина и матушку, как такого небесного посланника, да, вот, который просто вот был дарован людям. Вот из этого, собственно говоря, название и родилось. Вот, поэтому. Ну, и у нас, знаете, вот на обложке уже, как бы сейчас-то можно уже говорить, на обложке у нас тоже изображено вот это всего лишь перышко, но оно не просто это перышко, а перышко оно с таким, как вот знаете, как многоцветное, такое многослойное, как, собственно говоря, и вот часовня над могилкой матушки, оно с такими как-то изразцы или вот такие цветные стеклышки, знаете, как вот в калейдоскопе, когда вот крутишь его, да, и вот у тебя переворачивается, помните, в детстве был такой калейдоскоп. Вот из таких, как бы вот таких вот разных ярких цветовых вот оттенков у нас это перышко.
На самом деле сравнение очень образное, конечно, очень. Потому что она же такой невероятной жизни, она как птица, матушка Феодосия, и, конечно, не говорить об этом трудно в контексте этого разговора. Наталья, как вы познакомились с матушкой? Вот вопрос уже, соответственно, вам.
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, Кир, я хочу сказать, что скопа, птицу, о которой вы сейчас говорили, ее зовут Скопа.
А, вот. Ну вот, собственно,
вот ответ, собственно, да. Разгадка Скопа. И название, вот так, да. Именно название Скопина, оно происходит именно от названия этой птицы. Вот. Так что очень даже Наталья Евгеньевна образно сердце, видите, как матушка Феодосия ей подсказала. Она нами, матушка Феодосия, даже после смерти своей управляет. И всеми управляет, кто подходит к этому источнику напиться живой воды, она до сих пор ими управляет. Я как познакомилась с матушкой, случайно познакомилась, меня много-много лет назад, когда она еще была жива, пригласилась, точнее, не пригласила, а мне нужно было отвезти группу паломников. А у меня тогда была маленькая окушечка, машина такая, представляете, АК? Ну, это маленькая машина. Вот мы туда попали, в ночи попали, большая очередь, вот такие комары летают. Стояли мы, у меня еще дети маленькие, час, два, три стоим. В общем, со всей России приехали люди, и священники, и миряне, и, в общем-то, все ждали своего времени, потому что матушка принимала вечером и ночью. Днем она не принимала, а принимала вот именно в ночной период времени чаще всего. И вот как раз, у меня необходимости такой там узнать что-то, как вот там спросить, задать какой-то вопрос, не было. Да. Я была уже воцерковлённым человеком и считала, что, мне не нужно задавать вопросы, Господь мне и так на них сам отвечает. Но коль уж я привезла паломников, думаю, и вместе с ними зайду. Конечно, вопрос там я задала матушке мне ответила. Вот, как попало. Вышла, значит, ее хожалка и сказала, Михайловский заходит. То есть мы зашли даже вне очереди. Представляете, оказывается, матушка очень любила отца Георгия. Она за него переживала, у него потом так сложилась жизнь очень тяжело. И она, наверное, уже предвидела все это и жалела его заранее. Матушка очень всех любила. Сама она лежала прикованной к постели много лет, но при этом она очень любила и сострадала каждому человеку. Вторая встреча у меня с ней была тоже очень интересная. Мы уже думали, что матушка умерла на самом деле. Нам сказали, действительно, она была в тяжелом состоянии, и вроде бы как, пошли слухи, что она умерла, вот. И уже начали они молиться, что как об упокоении, представляете? То есть, видно, она уже была на грани на тот момент, в тяжелом состоянии лежал человек больной, инвалид.
Тем более интернет не так был развит,
В 2014 году же скончалась, в принципе, интернет тоже был. То есть,
это было раньше. Был какой-то кризис в ее состоянии, и тогда вот пошел вот этот слух. У нас даже священник в нашем храме, где я живу, он уже начал об упокоении ее молиться, на самом деле, там, как-то так вот все это. И получилось, что мы поехали в Иоанн Богословский монастырь в Почпово, и там одна женщина просто, хотя было очень много людей, вечерня, замечательно, все прекрасно, она ко мне подбегает и говорит, отвезите меня к матушке Феодосии. Я говорю, матушка Феодосия умерла. Я вот так вот говорю, уверенным голосом прям. Она говорит, нет, матушка не умерла, меня к ней направили из Москвы. Я вот еду такими окольными путями, вообще с Сарова, в Москве была, из Москвы меня вот сюда направили. Теперь вот отсюда мне нужно обязательно к матушке попасть. Вы понимаете? Нина, я так и запомнила, Нина из Сарова. И именно ко мне, там народу столько много в монастыре, и она именно ко мне, и вот она настолько все это ко мне пристала, что в итоге, я уж не буду рассказывать, там интересные события, конечно, происходили, потому что мы-то с другой целью туда приехали, мы хотели на источники искупаться, но вышел священник из алтаря и говорит, вы никуда не поедете, не пойдете к источнику, вы туда не пройдете, там дорога размыта, хотя дождя не было, но мы действительно туда не попали. Мы повезли эту Нину ночью в Скопин. Мы, конечно, ехали с искушениями, как нам и обещали. У нас там колесо там чуть ли не пробилось. Но все-таки мы доехали туда. И водитель, который за рулем был, мой знакомый, он нас вез, он очень сильно переживал, потому что он не знал дороги. Соответственно, я в ночи не знала со стороны Рязани, как туда в Скопин заезжать. Вот. И он переживал, а я говорю, Господь все управит. И действительно, на перекрестке, где к матушке Феодосии ночью в 12 ночи стоял человек, ждал нас. И говорит, матушка, туда. То есть он нам показал дорогу, представляет, прям как ангел-хранитель. И мы попали, вот мы подъезжаем к дому, рядом с домом никого нет. Стоит только один УАЗик. Из этого УАЗика выбегает толпа цыган. Просто вот мы подъехали в одно время с ними. Они и мы, вот чуть позже, получается. Вот они выбегают и забегают в этот дом. И мы за ними, с этой Ниной, тоже забегаем в этот дом. И на засов, вот на такой же засов, дверь закрывается.
Слушайте, это блокбастер какой-то, честное слово.
Да, это реально блокбастер. Я все это вот сейчас переживаю, но это было удивительно.
Удивительно слушать, конечно.
Да. И я, понимаете, в этот момент, когда цыгане туда заходят, потому что мы-то не с ними, а нам эти хожалки матушкины, они говорят, заходите. А мы говорим, мы не с ними. Они, как не с ними? То есть их ждали. Представляете, им дверь открыли.
Точно.
Уже был договор с ними. Вот. Матушка очень любила цыган. Она, кстати, всех любила. Для нее не существовало ни национальностей, никаких различий. Она очень всех любила. И получается, что мы понимаем, что мы просто попали, как заскочили в последний вагон. Я падаю на колени, у меня такое состояние, знаете, когда благодать, вот у мощей бываешь. Я вот была, у праведного Иоанна Кронштадтского в Питере первый раз, и я вот это ощутила, когда у тебя слезы просто начинают течь градом, и ты не понимаешь, по какой причине, то ли радость, то ли печаль, то ли что с тобой происходит. И здесь то же самое. Вот я просто упала и залилась слезами.
Да, я слышала уже эти истории.
Пока цыгане там выясняли все, они с матушкой, в общем, пока они там все выясняли, потом они выходят, нас запускают. Ну, коль мы уже здесь, нас уже там закрыли, все, нам, естественно, доступ открыли к матушке. И вот я зашла, задала матушке вопросы свои там, просто уже думаю, задам вопросы, у меня там сын тоже был в армии. Да, раз уж я здесь. Но когда я выходила, матушка, а матушка уже практически не разговаривала, она еле говорила, она спросила меня, а как зовут тебя, она спросила. А ее же Наташа до Пострига звали. Да. Да. Я говорю, Наташа. И она, Наташа. И так улыбнулась, понимаете, это уже вот за несколько месяцев до ее кончины. И перед ее кончиной она мне приснилась. Она меня благословила. Понимаете, благословила. То есть я от нее получила какое-то благословение. Да. А на похороны на ее попал. Я же не знала то, что она умерла. Угу. Мне позвонила из Рязани Ольга, а она попечитель, скажем так, одной... Ну, тоже юродивая у нас в Рязани есть Ольга такая, блаженная, да. Юродивая Ольга. Я ее знала тоже хорошо, она ко мне периодически приезжала. А это какое-то время у нас связь была нарушена. И вот Ольга мне звонит и говорит, Олюшка Рязанская мы ее называем, да. Олюшка блаженная, Олюшка Рязанская, она хочет с тобой поехать к матушке на похороны. Я говорю, матушка умерла? Да, говорит, матушка умерла. А я матушку уже так полюбила, у меня она прям вот в сердце вошла, особенно вот последняя, когда, и тем более она мне приснилась, как вот благословил меня, как раз перед смертью, получается. Да, матушка умерла, и Ольга хочет только с тобой поехать. И получается, что Ольгу она привозит ко мне, и мы на следующий день едем, но Ольга уже там наговорила, как все будет. Будет, говорит, мы к телу не сможем подойти, и все такое. И ну, действительно да. Так все и было, как она рассказывала. И вот, в общем, получается, что? Получается, что мы приезжаем, а в дороге на Скопин нас тормозит цыганка. Роза, красавица такая, шикарная женщина.
Соответствующая имени
своему. Но она реально Роза. И вот она останавливает нас. Мы, естественно, я всем всегда останавливаю. Да, в общем, сажаем ее и спрашиваем, куда вам ехать? Она говорит, в Скопин, представляете? Она говорит, а вы куда едете? Мы говорим, вот сегодня матушку хоронят в Феодосии. Она говорит, вы знаете, матушке Феодосии я по гроб жизни обязана. У нас такая история была, я родила сыночка единственного, а он так тяжело заболел у нас, что мы, в общем-то, по врачам ездили, нам сказали, что он умрет, что он смертельно болен. И нам посоветовали поехать к матушке. Мы приехали к матушке, она так нас тепло встретила и сказала, что сынок ваш выздоровеет, не печальтесь, я его отмолю, в общем, ну, может быть, она это так и не сказала, но она его отмолила, это точно. Вот, он вырастет, станет большим человеком, будет врачом известным в Москве, и всех вас, говорит, поднимет. Ну, всех вас, говорит, ну, всем
так получилось. Да.
И, говорит, так и получилось все. Так все и получилось. И, а мы-то тоже заезжали, я тоже особо дорогу. Я очень ориентируюсь плохо, честно скажу. Хоть я и за рулем езжу, но ориентация у меня плохая на местности. И вот мы заезжаем в Скопин, ей как раз до того места, как вот поворот, и потом нам просто прямо ехать. То есть матушка через нее нам указала. И все там, какие события у нас происходили, там много было и юродивых, и блаженных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Лавастер», и Бострякова Наталья, журналист, духовное чадо матушки Феодосии Скопинской, директор и главный редактор телеканала Михайловского округа Рязанской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы, конечно, сегодня говорим о матушке Феодосии Скопинской, дорогие друзья. Инфоповод нашего сегодняшнего разговора – это выход книги издательства «Лавастер». Всего лишь пёр. И автором этой книги является Наталья Евгеньевна Сухинина. И, конечно, я сижу и удивляюсь, что у нас в студии сейчас две Натальи. Третья Наталья эту книгу написала, и сама матушка Феодосия при жизни тоже была Натальей. Три Натальи у нас задействованы в сегодняшнем, считай, разговоре. И это, конечно, тоже какое-то чудо, да?
Даже четыре с матушкой-то есть.
Да, с матушкой-то четверо, да.
Ну, вот вы знаете, кстати, вот по поводу, вот Наташа рассказывала тоже очень много чудес, да, а Наталья Гейна, когда у нас вообще, как вот просто вот вообще возникла эта идея.
Ну, вот я хотела как
я раз совершенно случайно оказалась в Скопине.
Да.
Ну, вот помимо того, что, значит, там есть какая-то редакторская, да, у меня там деятельность, я являюсь председателем местной национальной культурной автономии немцев Сергиево-Посадского района. Вот, и у нас... не только в Сергиево-Посадском районе живут немцы, не только в Москве. Их очень много, как оказалось, в Туле, в Рязани, ну, помимо Сибири, естественно, потому что туда высылали. И вот Рязанская область, как оказалось, там тоже очень много было немцев-трудармейцев. И вот конкретно в Скопине, оказывается, есть такой музей, вообще, это вот Московский угольный бассейн. И в Скопине как раз вот есть такая уникальная тоже женщина, тоже духовное чадо матушки Феодосии, Ирина Бантуш. Она организовала, вот, ну, буквально, то есть была заброшенная шахта. Она берет эту шахту по благословению матушки, выкупает, вот, и организовывает в ней музей шахтеров. То есть вот шахтерского, как сказать, да. вот, шахтерской деятельности, угу. вообще шахтерской работы, профессии. Это абсолютно такая, знаете, вот частная инициатива снизу, что называется. И в прошлом году, ровно вот в это же время приблизительно, да, вот получается год ровно прошел с момента, когда я узнала о матушке Феодосии, мы были там на этнокультурном мероприятии. То есть наши вот эти вот немцы северо-западного и центрального округа собирали, значит, свои семьи, ну, приезжали, это вот семейное было такое мероприятие, то есть приезжали немцы этнические, вот, и обменивались там между собой какими-то вот этими вот практиками, то есть культурными какими-то вещами, не знаю, там песни, фольклор, да. все что угодно.
Ну, общение такое, да.
Да, такое общение семейное очень такое, угу. знаете. Там, кстати, и епархия тоже, вот Скопинская тоже была как бы задействована, потому что, ну, все немцы у нас, они, в общем-то, в прошлом были, или католиками, протестантами, лютеранами, а нынешние современные немцы российские, это в основном все православные немцы, как вот, собственно, я и все остальные. Председатель, кстати, немецкой национальной культурной автономии Рязани даже богословскую работу защищала на тему священномученики, вот, как раз рязанском. Поэтому, собственно говоря, мы немцы так только на бумаге в основном-то, так-то мы русские. Вот, поэтому... И вот на этом мероприятии у нас одна из площадок была, проведение этого мероприятия как раз вот была вот эта вот шахта. Вот. И на этой шахте как раз я вот впервые от Ирины услышала вот про матушку. Но уже до этого, знаете, как вот Скопин город маленький, приходишь в магазин, да, ну, как-то люди все равно понимают, что ты не местный, да, и вот начиная там от кассира, значит, и там везде, где бы ты вот не был, все говорят, а вы к матушке приехали, наверное, вы к матушке. То есть, ну, а я спрашиваю у местных, я говорю, а что это, говорю, прославленная какая-то святая? Нет, нет, говорит, она не прославленная. Ну, то есть, получается, уже начинается какой-то такой сбор информации. И я с большой осторожностью, знаете, то есть вот когда вот уже и пришла тут и Ирина мне, значит, начинает опять выкладывать там вот какая-то матушка, угу. вот там что-то, значит, это сам. Я немножко так с осторожностью, потому что, ну, знаете, святой непрославленный, да, понятно, вот это народное почитание, но у нас как бы народное почитание, оно тоже разное бывает, да, и бывают крайности случаются. Но как бы сразу уже стало понятно, что к пустому колодцу народ за водой не ходит, и понятно, что что-то есть. Угу. И вот как-то так вот, знаете, вот одно за другим потянулось. Ну и, собственно, вот Ирина мне говорит, она говорит, ну поехали, говорит, раз уж вы тут оказались, говорит, поехали, говорит, матушке на могилку. И вот мы, значит, приехали на могилку, она говорит, ты вообще не бойся, ты, говорит, ну знаете, как это самое, надо же подготовить человека. Она говорит, ты иди, говорит, и проси, говорит, вот самые большие проблемы, которые вот у тебя в жизни есть, говорит, значит, иди и проси. Ну, я как-то вроде человек православный, думаю, знаешь, я говорю, слушай, говорю, а молитвы есть, говорю, какие-то вот уже, ну, для матушки там, вот, которые, да, вот как конкретному святому или которого почитают в народе. Она говорит, нет, ничего нет, говорит, люди как бы вот приходят сами по себе, то есть вот там псалтырь обычно, да, вот лежит и все. Она говорит, люди сами как от себя, от сердца молятся, кто как, кому как Бог на душу положит. В общем, ну, знаете, я с таким, честно скажу, очень теплохладненько, очень так осторожненько. Вот, лоб-то, конечно, перекрестила, молитву про себя какую-то там пробубнила внутренне. Но у меня действительно на тот момент, просто вот тут Наташа о бесконечных чудесах рассказывает, просто у меня на тот момент как бы было три очень серьезных проблемы, связанные с близкими людьми. И вы знаете, ну как бы, причем вот одна из проблем такая, она была очень серьезного характера, это вот связано с проведением СВО, вот, и с близким человеком, который как раз там находится. И вы не поверите, вот, я только вышла из часовни, в течение буквально 10 минут мне пришли сообщения, два сообщения и один звонок. И по каждой из этих трех проблем я получила ответ.
Поверь.
Мне, ну как поверь, я тебе говорю, Наташа, я теплохладненькая туда зашла, я абсолютно сырая была.
Это укрепление такое.
Я вообще, да, то есть у меня вот какой-то такой вот, чтобы я прям горела, чтобы я что-то, понимаете, то есть у меня больше было сомнения, чем какой-то настоящей веры искренней, да, то есть во мне больше такой скептик говорил, чем верующий христианин. Поэтому как бы мне это было, знаете, как, ну, у меня какое-то внутреннее такое вот потрясение случилось. Я вот с этим внутренним потрясением приехала, значит, в Сергиев Посад. Вот. Ну, естественно, мы с Натальей Евгеньевной как бы так встречаемся, общаемся, обмениваемся какой-то информацией. Я ей говорю: Наталья Евгеньевна, хочу встретиться. Вот, она говорит: ну, давай, вот мы с ней, значит, встречаемся. И я очень издалека, я как-то вот это, знаете, аккуратно, вот с такими выворотами какими-то, вот, знаете, такими заходами, вот прям практически вот, ну, то, что мне вообще не свойственно, я начинаю ей как бы все это рассказывать, потому что я внутренне боюсь, что она меня не поймет, да, скажет, что там, ну, малек поехала, Наташа у нас, понимаете, то есть я как-то начинаю ей все это потихоньку рассказывать. Мы еще просто там находились какое-то время, и я, понимаете, вот я просто вот на меня вот это вот сыпалось, вот это сыпется и сыпется, вот то, что...
Чудеса.
Чудеса эти какие-то бесконечные, понимаете, то есть вот я Наталья Евгеньевна начинаю все это тихо вываливать. Я говорю: Наталья Евгеньевна, я говорю, вот так и так, я говорю, вот то-то-то, я говорю, я очень боюсь, говорю, вашей реакции, я говорю, давайте так, я говорю, вы мне, говорю, сейчас ничего не говорите.
А подумайте.
Да, я говорю, вы подумайте, давайте, говорю, с вами дня через два, через три, говорю, как-то вот, ну... встретимся, говорю, и снова поговорим, потому что я очень боялась, что она как-то вот не поддержит мою вот эту идею, да, вот мою вот эту вот заведенность какую-то в отношении этой темы, да, ну, причем, я говорю, еще и не прославленная святая, да, то есть уже как бы тоже такая зыбкая почва. Понятно, что народное почитание есть, и оно вот прям вот, оно живое, оно просто вот этим вот бесконечным потоком людским идет, действительно. Но Наталья Евгеньевна, она такая, в общем-то, тоже у нас на ноги легкая, слава богу, вот, она говорит: а давай, говорит, а почему и нет? То есть я как-то прям так выдохнула, в общем, мы организовали ей командировку. Mm-hmm. Наталью Евгеньевну, значит, снарядили, отправили туда к Ирине как раз, вот, отправили ее туда, значит, на недельку пожить, пообщаться. Вот, она встречалась там с местными как раз, вот с людьми, встречалась с чадами, но она же журналист, и, в общем-то, вот эта вот журналистская такая жилка, в ней она никуда не делась. И она говорит, я, говорит, как-то так, говорит, немножко в какой-то момент устала от внимания Ирины, которая вот ее принимала там, получается, на Скопинской земле. Я, говорит, ей сказала так: Ир, отпусти меня, я одна, значит, схожу на могилку к матушке. И она действительно, она уходит на целый день на могилку матушки, и вот она просто сидела там на скамеечке и просто вот встречала людей, которые приезжают, да, к матушке, и просила их, говорит, ну, а вы можете рассказать, то есть, почему вы здесь? Знаете, и вот она просто, не все эти истории вошли в книгу. Вот, потому что, как бы, какие-то кто-то просил, говорит, ну, мы не хотели бы, да, кто-то там прям оставлял номера телефонов, прям фамилия, имя, отчество, там чуть ли не паспортные данные, пожалуйста, мы вот хотим, чтобы вот, да, была эта книга, была эта информация, потому что, знаете, ну, мы, конечно, мы все равно, мы сейчас все немножко циничные, мы сейчас все немножко замотанные, все немного уставшие, но в нас все равно вот это вот ощущение и, как сказать, желание вот этого чуда какого-то, да, вот какого-то такого вот, оно в нас во всех есть, и поэтому вот, знаете, Наталья Евгеньевна вот когда вернулась, она говорит, знаешь, я прям почувствовала, что вот действительно, говорит, тут людям это надо, да, то есть вот эти вот чудеса, вот это какая-то быстрая помощь, вот удивительно быстрая помощь, понимаете, то есть хотя, в принципе, вот приезжаешь, господи, ну обычный провинциальный русский городок, вот я единственное, кстати, что заметила в Скопине, мне очень понравилось, там практически нет заборов и очень много цветов. Вот прям удивительно. Знаете, вот эта вот какая-то вот внешняя, может быть, простота и убогость даже где-то, да, она вот прикрывается вот этим вот любовью народа к цветам. Везде вот эти пышные, значит, грядки с этими цветами удивительными. Вот. И это все как-то так тепло и вот как-то душевно, я не знаю, что ли. Ну, в общем, короче, я заразила не только себя, значит, я еще и вот вокруг людей позаражала. И вот кончилось это в итоге тем, что вот сейчас, ровно через год, у нас вышла эта книжка. Вот.
Светлый вечер на радио «Вера», и с трепетной радостью напоминаю, что у нас в гостях Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Алавастер», Бастракова Наталья, журналист, духовное чадо матушки Феодосии Скопинской, директор и главный редактор телеканала Михайловского округа Рязанской области. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Еще раз здравствуйте, меня зовут Кира Вавриентьева. Напомню, что у нас в гостях Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Алавастер», и Бастракова Наталья, журналист, духовное чадо матушки Феодосии Скопинской, директор и главный редактор телеканала Михайловского округа Рязанской области. Наталья, знаю, как вы тщательно вычитываете ваши тексты и как трепетно к ним относитесь, и к качеству текстов, и к их смыслу, и к их подаче. И, конечно, иногда это прямо на грани происходит, потому что у вас эти рукописи до потолка лежат, и вам надо все это прочитать, изучить и резолюцию свою вынести. Вот по поводу книги про матушку Феодосию Скопинскую, о которой мы сегодня говорим, инфоповод нашей сегодняшней встречи, это как раз выход этой книги, которая называется «Всего лишь пёрышко», автор её Наталья Сухинина. По поводу этой книги. Вот если бы вы могли вспомнить какие-то вот пронзительные истории из нее, может быть, какие-то вещи, которые вас вот лично сугубо тронули ваше сердце, что бы это были за истории?
Ну, вы знаете, их на самом деле очень много.
Да, я понимаю.
Да, поэтому их, пусть их очень вот, много.
Ну, одна-две буквально.
Ну, вот про Ирину я уже рассказала, да. То есть у Ирины же тоже история очень такая непростая. То есть она в 30 с небольшим осталась вдовой с двумя детьми и с таким большим работающим бизнесом в Москве. Вот. И вот она каким-то тоже вот образом попала к матушке. И, собственно говоря, так вот и осталась у нее в чадах. И, представляете, то есть и вот этой вот женщине, да, у которой, значит, бизнес в Москве, квартира в Москве, собственно. Она говорит, двое детей, школьников. Матушка ее благословляет. Говорит, покупай землю здесь, вот прям вот эту вот шахту, северный один. Покупай, говорит, эту землю, покупай эту шахту. Вот, и ты должна быть здесь. Она говорит, вот мы с Ирой разговаривали, она говорит, ну, представляешь, говорит, вот каково мне это, да, то есть это услышать. Ну, говорит, и в то же самое время я понимаю, что, в общем-то, я должна это сделать, потому что у меня все как-то так стало после смерти супруга, говорит, складываться, что, в общем-то, я уже могла, говорит, и уехать из Москвы, и уже как-то... И действительно, и вот сейчас вот эта вот Ирина, вот она, кстати, одна из героинь нашей книги, потому что, в общем-то, у Натальи Евгеньевны, как у автора, у нее замысел был такой, что она говорит, в общем-то, про жизнь матушки уже много рассказано. Вот, хотя там тоже биография совершенно уникальная. Она попала в аварию в 30 лет. Значит, 20 лет она была в летаргическом сне.
Это через 20 лет вообще.
Она проснулась. Угу. Сначала она вот просто с закрытыми глазами была, да, потом уже и глаза как бы открыла. И получается... Больше 30 лет, да, к ней вот шел вот этот...
40 лет почти.
Почти 40 лет, да.
Принимала людей.
И принимала людей. То есть, и вот этот шел бесконечный поток людской к ней, да. И почему вот Наташа говорила, что ночью приходили, говорит, а ведь это когда это еще началось в советское время, и приходили ночью, потому что опасались в дневное время приходить. То есть опасались просто, что разгонят и прогонят, да. И, в общем-то, возьмут на карандаш. Поэтому ночью тайно люди к ней и ходили. И вот, получается, почти 40 лет, да, она еще принимала тайно, получается. И, в общем-то, понятно, что там... Ну, как бы много вот всего как-то вот в этом месте так вот было скоплено, но вот эта вот судьба Ирины, она меня просто вот, ну, удивила, понимаете? То есть она в итоге, я говорю, она в итоге сейчас вот в этой шахте, значит, она организовала, у нее там целый какой-то, я не знаю, бурлящая жизнь, у нее, значит, там музей, у нее там...
Экскурсии детей туда
привозят, у нее, она там принимает...
Области,
да какой со всей области? У нее вот Донбасс недавно был, там Донбасс с Луганска был, дети, да. Понимаете? Mm-hmm. То есть просто к ней там со всей стороны едут, и она вот в этом постоянно круговороте, понимаете, то есть у человека просто жизнь перевернулась, как там у нас Бербок говорила, в общем, полностью, на все 180 с плюсом, понимаете, то есть вот, и она до сих пор, вот я говорю, и меня тоже, вот, кстати, вот Ирина, почему она меня удивила, так и поразила, она, знаете, вот, ну, у нее дом через поле, получается, через лесок, как раз вот могила матушки, и она, представляете, она вот как бы вот с ней, она, у меня даже был какой-то момент, когда я начала думать, что думаю, ну, как это Ира странненькая, она все время с матушкой разговаривает, как с живой, она, матушка благослови, то есть, понимаете, mm-hmm. вот она постоянно к ней мысленно обращается как к живому человеку. То есть вот мне с непривычки, да, и с таким московским вот этой вот закалкой и цинизмом легким, да, мне было как-то это диковато, я так вот глаза округляла, отходила от нее так. Но потом я поняла просто вот когда уже сама вот, знаете, так это...
Познакомилась с ней поближе.
Да-да-да, когда уже вот сама получила порцию счастья каких-то своих внутренних ответов. Я поняла вот эту ее какую-то ревность, знаете, что вот, потому что она для нее действительно живой человек, она для нее вот человек, который вот никуда не ушел из ее жизни. И, собственно говоря, мысль основная была и у Натальи Евгеньевны, она тоже как бы это очень четко увидела своим таким вот писательским взглядом, и у нее цель-то была показать, как живут ее чадо матушки уже после ухода матушки Феодосии. как вот они сейчас в современных условиях живут. И я думаю, что вот этот вот какой-то ее подход такой, знаете, ну, не свидетельство о чудесах бесконечных, потому что их действительно очень много. Тут можно начать и не закончить. Вот. Угу. А именно вот просто вот, вы знаете, это тоже как это цыплят по осени считают, да, и вот как-то по плодам их увидите, их, понимаете? Угу. То есть это вот из этого разряда что-то. Что вот есть чадо, которые до сих пор вот эту память несут, которые помнят матушку, да, а вот эти вот, когда вот дни памяти матушки, вот Наташа, ну, может быть, вот Наталья расскажет.
Я бы хотела вообще рассказать о том, как мы с матушкой, как мы с Натальей Евгеньевной познакомились. Это же тоже было чудо настоящее. С Натальей Евгеньевной.
А вот, кстати, да.
Да, это же было чудо, реальное чудо, которое матушка так, вот так. Нам, да. Это получилось, что вот в прошлом году, в сентябре, на день рождения матушки Феодосии. У нее день рождения, на самом деле, ну, два дня рождения. Один официальный, но который никто не отмечает, а отмечают только близкие люди, которые знают да. по паспорту. Это, значит, получается 5 сентября. И 4 ноября, как матушка завещала, Казанская. То есть на Казанскую, она очень любила Божью Матерь в образе да. Казанском, да, и вот она всегда собирала народ именно в этот день. Обычно акафист читали Божью Матерь, песнопение, тропари и все. А потом только уже матушку чествовали. Вначале Божьей Матери дань отдавали. И вот, в общем-то, 5 сентября мы приезжаем с мамой. Причем я собиралась днем. С утра я встала, мне как будто сигнальчик такой был, говорит, напеки блинчиков. А у меня такой очень насыщенная жизнь, такая насыщенная, что там это очень сложно сделать. Но я каким-то образом это сделала. В общем, сделала. Но в течение дня меня то одно, то другое отвлекало. В итоге уже вечер, темно. Я говорю, мама, мы едем. Я приезжаю с работы, мы едем к матушке. Она говорит, да куда же мы на ночь глядя-то поедем? Я говорю, я чувствую, что надо ехать. И вот мы приезжаем, заходим в этот полумрак, даже не полумрак, а в полную темноту, в часовне темно. Там какой-то народ стоит. Естественно, мы даже лиц их разглядеть не можем, потому что темно. Мы молимся. Тут Ирина меня увидела. Ирина там была, вот Бантыша, о которой сейчас речь идет. Она, ой, Наташенька, там все такое. Вот один журналист, и тут еще один журналист, и тоже Наташа. Вот. И Наталью Евгеньевну я ее даже ну, разглядеть в темноте не могла. А мама моя много лет работала в библиотеке. И первые рассказы, она начала выцерковляться, в том числе и по рассказам Натальи Евгеньевны в свое время. То есть она в журнале «Семья», она эти рассказы ждала даже ее, читала с удовольствием. И то, что свои шаги первые духовно, она делала через вот эти рассказы в свое время. То есть давно-давно. И вот, значит, наше знакомство происходит. Ирина говорит, а вот это Наталья Евгеньевна Сухинина. Я говорю, какая знакомая фамилия.
Да, все знают эту фамилию. Весь православный люд.
Ну, в принципе, в этот момент я думала о другом. Я даже не могла сориентироваться. И тут вдруг вот открывается все, да, вот Наталья Евгеньевна, и тут уже при свете дня, ну, не то, что при свете дня, как-то я тут освещаю фонариком Наталью да. Евгеньевну, при свете дня, при свете фонарика мобильного, происходит наше уже вот такое сближение. И мама говорит, ой, Наталья Евгеньевна, так я ваш вот читала, и вот я же в библиотеке, все, я ждала все эти ваши первые, прям еще типографской краской все это пахло, и я читала с удовольствием, и тут у них такая встреча на Эльбе, они обнимаются, целуются, такая радость и счастье у них, они, оказывается, голодные, а тут эти блинчики, мы раздаем блинчики, все как кстати, и Наталья Евгеньевна удивляется, говорит, как же матушка Феодосия позаботилась даже об этом, я целый день сегодня в бегах, у меня даже не было возможности перекусить, а тут вот тебе, пожалуйста, а блин, я считаю, что лучший помин. И тут как раз мы и матушку упомянули. Матушка, она улыбается. У нее там такая огромная фотография. И она вот, бывает ведь иконы, которые меняют свой лик, да? То есть мы знаем, что где-то сурово они посмотрят, где-то улыбаются. А здесь фотография, и она тоже, она то улыбнется, то немножко такая печальная, грустная. Здесь она, конечно, сияла. Матушка сияла просто от счастья, от этой вот от нашей встречи. Тут мы поехали к Ирине, я записала. У меня с собой была камера, слава богу, в машине я всегда вожу с собой, беру видеокамеру.
Да, все вспоминаем.
Да, записал эту встречу.
Этот слоган.
У нас так все получилось хорошо, такая теплая встреча, я ее потом тоже, естественно, обработала, выложила везде, где можно. Мы подружились, и Наталья Евгеньевна говорит, приезжайте ко мне, приезжайте, будем дружить. И, в общем, приглашает она меня на творческий вечер. И так получилось, что снимать было некому творческий вечер. И вот я приехала, слава богу, и вот отсняла творческий вечер. Наша дружба вот так вот завязалась. Представляете, матушка, вот как нас объединила.
Соединяет людей.
А главное, вот эти записки из глубинки. Угу. Я говорю, вы посмотрите, я же много лет с Божьей помощью, 9 лет уже,
да.
выпускаю этот цикл документальных фильмов
по
благословению
да.
митрополита Рязанского угу. Михайловского Марка. Опять же, не без, я думаю, участия матушки Феодосии. Потому что здесь тоже было настоящее чудо. Я сейчас вам расскажу, когда я первый
очень
раз приехала
да.
к матушке, после того, как она уже ушла в мир иной, как мы с ней попрощались. Потом я к ней стала приезжать на День памяти, как тоже это все произошло. Однажды я к матушке обращаюсь. У меня такая фотография тоже
есть. Ну, к матушке, чувствуется, там все обращаются.
И я к ней обращаюсь,
да,
и говорю, матушка,
живой просто.
Ты давно мне не давала никаких знаков. Ну, как-то у меня в жизни стало вот все тускленько, знаете, там какие-то события стали такие вот, ну, не очень интересные. Я говорю, матушка, ну, ты должна уже себя проявить как-то в моей жизни. Представляете, вот я только ей так сказала.
Ну, так дерзновенно.
И на следующий день в одной из социальных сетей мне приходит сообщение от владыки Феодорита. Хотя я с ним вообще не общалась совершенно. Угу. Один раз только мы с ним вот как раз на память матушки Феодосии, и то он ко мне так не очень. Ну, как сказать, не то, что, ну, незнакомый человек, какой-то журналист незнакомый. Я подошла, спросила его, он мне рассказал, какую роль играла матушка в его жизни, а он ее племянник внучатый. Вот, епископ Феодорит, он сейчас Веневский, а тогда он был Скопинский. И вот получается, что он мне присылает друг сообщение ни с того ни с сего и пишет, вчера встречались мы с владыкой Марком, и он мне дал послушание с вами связаться, и сказать вам, чтобы вы взяли Скопинскую епархию под свое крыло. То есть Михайловский район рядышком. Давайте, помогайте нам делать, в общем, разные материалы о святынях Скопинской земли. Представляете? Только вчера я сказала матушке вот эту фразу. И тут она меня нагрузила, тут на меня такое свалилось, как из рога изобилия. Представляете, сколько святынь Скопинской земли? Это же Шацк.
Конечно, это Рязанская выше, земля, она же очень плодородная.
Это выше, это там Ухоловский район, там тоже сколько святых подвижников, тех, и прославленных, и непрославленных.
В общем, добавили там вам работенки. Да,
я говорю, матушка, спасибо. И вот так вот. И потом, как оказалось же, владыка, внучатый племянник матушки, это она ему еще, когда он ребеночком был, она ему сказала, что он будет епископом Скопинским, хотя еще с кафедры не было Скопинской вообще. Они смеялись над ней тогда, представляете? Они смеялись, то, что как-то... Они, бабушка Наташа, как это возможно, если нет? Ну, возможно. И вот действительно он был Скопинским епископом. Вот так вот все промыслительно получается. Вот эти записки, их уже ведь сколько? Я не знаю, сейчас сбил со счет вообще, во-первых, сколько их всего. А про матушку каждый праздник и каждое событие, даже презентации книг, вот все это освещается, и именно вот матушка как-то вот меня туда направляет всегда. Я думаю, матушка, ну почему вот так вот получается? Ну, почему бывает так, что кажется, что не попадешь туда никаким образом, ну как-то обстоятельства так складываются, но именно в тот момент, когда надо, вот все складывается так, понимаете, как будто вот матушка сама меня ведет за руку. Это просто чудо, настоящее чудо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» и с трепетной радостью напоминаю, что у нас в гостях Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Алавастер», Бастракова Наталья, журналист, духовное чадо матушки Феодосии Скопинской, директор и главный редактор телеканала Михайловского округа Рязанской области. Меня зовут Кира Вавриентьева, и мы об этих чудесах сегодня свидетельствуем. Наталья, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эти книги про матушку Феодосию, они сегодня зачем нужны? Когда народ и так ее почитает?
Мне кажется, все-таки эти книги обязательно нужны, потому что, знаете, народу все равно не хватает какого-то, может быть, внутреннего покоя, что ли. Потому что мы все очень взвинчены и новостной повесткой, и, в общем-то, всем, что нас вот окружает просто. Ну, мы все какие-то беспокойные, понимаете? А вот жизнь матушки, да, вот просто ее вот эта вот жизненная вот эта вот биография, да, поступенчатая такая, и ее наставления такие простые, такие безыскусные, такие вот просто, они же о самых главных вещах, о любви, о терпении, да, и о труде, собственно говоря. То есть просто не ругайся ни с кем, собственно, люби всех, да, очень простые вещи. Вот мне кажется, у нас вот есть такой какой-то вот момент, да, что мы немного забываем о самом главном и очень много в нашей жизни такого вот ненужного. И вот эти вот простые такие слова, простые вроде вот советы какие-то, рекомендации, простые, ну, давайте так скажу, чудеса, которые происходят в нашей жизни, да, ведь это же вот, в принципе, это уровень бытовой, да, собственно. То есть ничего такого сверхъестественного как бы с нами не происходит. Но ты получаешь, ты, и ты как-то внутренне все равно собираешься и понимаешь, что это совсем не это, это вот то самое перышко, которое к тебе прилетело, понимаете? И вот эта вот связь какая-то такая незыблемая связь нас с небом, да, вот через матушку, через вот такого простого подвижника, Господи, она простая крестьянская женщина была, она крестьянка, у нее нет ни образования, у нее нет ничего, то есть там нет никакого вот богословия глубокого, да, но есть бесконечная любовь. Вот бесконечная. И вот люди идут, и, представляете, и даже сейчас это вот они из этого источника пьют.
60 лет она лежала парализованной, если да. не ошибаюсь.
И да, и главное, к ней же вот сейчас добавились духовный чат. Те, которые при жизни да, не знали да. а вот по книгам, и просто, вот знаете, да, они добавились. Я вот как раз об этом тоже, вот фильмы вот эти вот тоже, они как раз об этом. И сейчас вот мне очень приятно, что Наталья Евгеньевна подняла эту тему. Именно важно рассказать, а как сейчас эти люди живут, и как они, вот именно их судьба интересна. Главное, эта матушка не, вот, не на чудесах заострять даже внимание, а на том, как она нас ведет к Богу.
Конечно.
Матушка. Это главное, главная ступенька.
Конечно.
Она ведь любит Господа, она ему так доверяет, и она учит нас доверять Богу. Это главная задача. Сейчас она почему живая для нас? Потому что все, что связано с Богом, все живое.
Ну и, конечно, еще мне кажется, знаете, то есть это вот какое-то вот мы все равно, мы живем в церкви, да, как-то мы постоянно, в общем-то, у нас в какой-то момент нам как-то все становится обыденным, да, то есть и причастие, и как-то вот возможность участия в богослужении, да, то есть как бы у нас нет такой вот какой-то вот, ну когда, как у новоначальных, вот эта вот какая-то радость, да, какая-то внутренняя вот эта вот. Мы, ну я по себе, я сейчас вот, давайте я про себя буду говорить, да, уже есть какая-то обыденность в этом во всем. А вот как раз вот это вот, вот это вот мое знакомство, да, такое вот, в общем-то, ну, неожиданное для меня, да, и как-то погружение в эту тему, вот меня лично, например, да, вот как-то вот у меня вот эти чувства обострились, потому что, ну, я так скажу, немного личное, да, у меня был момент, когда я очень долгое время не причащалась. И как-то вот очень долго у меня этот период длился. И как раз вот когда я попала к матушке, я еще была в этом периоде. Так вот, я когда пришла убеждать Наталью Евгеньевну, я ей сказала, говорю, Наталья Евгеньевна, говорю, вы не поверите, говорю, а я же вот, да, сходила, причастилась, причем я это сделала, я вернулась домой, я просто не могла как бы сделать это в Скопине. Хотя у меня было желание уже там как-то, то есть я уже настолько была вот как-то сразу готова к этому, но я вернулась домой, я сходила на исповедь, я как-то все это сделала, вот знаете, как вот...
Осмысленно,
угу. И как-то вот глубоко, и потому что, ну, и было уже в чем покаяться, знаете, как это...
Накопилось.
Накопилось, да, что называется. И вот для меня это было какое-то такое, вот знаете, вот духовное возвращение, угу. вот, ну, угу. скажем так, понимаете, то есть когда ты вроде бы в церкви, когда ты вроде бы, ну, для тебя как-то все вот немножко уже потеряло свою яркость. Знаете, вот как-то вот померкло слегка. А вот это вот наше духовное состояние, да, и вот эта какая-то вот внутренняя жизнь со Христом, она же не должна меркнуть. И для меня, например, это вот как-то, это вот, мне кажется, главный вот урок для меня лично. Даже не чудеса, которые случились со мной в это, вот как бы в этот момент, а именно вот этот
вот...
Вот
главное чудо,
вот
да?
этот вот простой урок, понимаете? Я как-то, я вернулась в Луну Церкви, я, ну, в смысле, я не уходила, как бы, да, но был момент вот именно по таинствам.
Охлаждение такого.
Да, теплохладность какая-то. То есть вот у меня это прошло, потому что я поняла, что, собственно говоря, это как бы, ну, эта проблема была моя, естественно, это. А церковь-то вот она жительствует, она свидетельствует, понимаете? И вот эта вот простая женщина с такой какой-то просто, ну, сложной, неимоверно судьбой, которая, в принципе, даже понять это, летаргический сон, 20 лет человек спит. Да? При этом матушка же, она вот как бы, она всегда вот то, что я читала про ее жизнеописание, воспоминания людей, которые ее знали при жизни, она всегда как-то внутренне стремилась к Богу, да, такая была очень трудолюбивая, но простая совсем. Она, собственно говоря, как-то нигде не была, в общем, как-то не выпячивалась нигде ее именно религиозная составляющая, то есть чтобы там молилась, постилась, там, знаете, вот этого всего как-то нету в жизнеописании людей, свидетельствах, которые вот люди ее знали. Вот. А уже, получается, после того, как она вернулась, да, она молитвы наизусть знала, она цитировала какие-то такие вот просто чуть ли там не евангельские вот просто вещи, понимаете? То есть вот у нее какие-то были духовные школы совсем не местные. Вот, и поэтому вот это вот свидетельство тоже как бы, ну, я, наверное, вот на ваше, может быть,
она,
больше
она
расскажет.
Да, она говорила, что она Царица Небесная ее водила и учила всему, когда она вышла уже из этого состояния, это раз. А два, она все-таки была верующим человеком.
Нет, она и была верующая, но период-то был такой, что советский был, да, и особо, да, как-то старались
перед тем,
это не
как
выпячивать.
Ей вот,
да.
С ней произошло два несчастья, и второе вот уже повлекло за собой вот эти тяжелые последствия. Перед тем, как этому произойти, ее хотели выдать замуж. Вот, и она замуж не хотела выходить. То есть у нее такой все-таки монашеский тип был. Матушка хотела служить Господу. И вот Господь вот так, вот таким образом распорядился, что она стала верной служкой, его верной служкой, Божьей Матери и всех людей, которые приезжали к ней, как к тому источнику, где вода не исчерпать которую невозможно. Она вот действительно... И вот еще что хотелось мне обязательно подчеркнуть, что атмосфера, которая царит в момент вот этих праздников, Дней памяти Матушки, это... Я сейчас вот обязательно скажу радиослушателям, 15 мая, на день Бориса Глеба, она почила 15 мая. И в этот день всегда бывает богослужение в храме Бориса Глеба, в Корневой. Она всегда говорила, это мои святые. Потому что у нее все события жизненные, важные, происходили именно на день памяти. Либо их вместе, либо поодиночке. Мы знаем, что есть еще отдельные дни памяти у Бориса, да, и у Глеба. И вот все ее родственники либо почили, либо родились, получается, в день памяти вот этих святых. И в том числе храм, где единственный, который действовал, он был Борис и Глеб. И она почила на Бориса и Глеба. И теперь все приезжают, паломники и духовные чада, в день ее памяти, 15 мая, в этот храм. Обычно епископ служит, даже не один, бывает несколько, в этот день, а потом едут все в деревню Велимья.
Наташа, ты про батюшку расскажи, настоятель этого храма кто?
Отец Константин Гусаров, он тоже духовное чадо.
Он матушки, вырос у кроватки матушки.
Да, вырос у кроватки матушки, и он ее и причащал. И перед тем, как вот она упокоилась тоже, они общались часто, и матушка рассказывала, рассказывала такие свидетельства, что она там пребывала духом, и рассказывала, вот тут такая икона, тут такая икона, хотя она не ходила, мы знаем, что она не могла видеть это своими глазами, но она, отцу Константину, она рассказывала, что, где у него находится, и как он, где он служил, куда он пошел, что он сделал, конечно, он этому удивлялся, но потом уже ничего не удивлялся, потому что он жил в этом, и матушка ему постоянно давал свое руководство, и он действовал по этому руководству. До сих пор он руководствуется ее вот этими назиданиями. И вот эта атмосфера, которая царит на празднике матушки 15 мая и 4 ноября ежегодно, собирается очень много людей. Вот, и там панихида проходит, все, большая трапеза, вот ее духовный чад организует большую трапезу. И в этом году, мне кажется, даже больше, чем в прошлом было, очень было много. В прошлом году десятилетие было со дня упокоения, а в этом 11. И вот у меня получился тоже фильм, объединил я десятилетие и 11-летие. И вот вы знаете, какая тоже тенденция интересная. Когда я делала этот фильм, у меня было такое ощущение, что делаю его не я, а матушка. Во-первых, он очень быстро получился, как-то удивительно. Мне в последнее время очень тяжело, они идут. Угу. А здесь вот как будто мной кто-то руководил. И там все вошло, самое радостное и самое яркое в этот фильм. То есть атмосфера такая этого праздника и настроение его. Вот знаете, радость. Такая радость, как немножко блаженная радость детская. Я вот смотрю со стороны и думаю, ну это вообще какой-то детский сад. А люди говорят, ой, вот смотришь, и вот такое ощущение, что как будто ты в Царстве Небесном. Вот эта радость, это то, что матушка вкладывает в него. То есть даже не я, получается, я совершенно тут никакого участия не принимаю, а матушка, она сама, она знает и настраивает через вот... через книги Натальи Евгеньевны, через книги тех авторов, которые до Натальи Евгеньевны касались ее жития. И самое главное это матушку готовят на канонизацию. Вот эти все документы и все книги, они же пойдут.
Это всё ляжет, конечно, в основу.
И храм ведь строится.
Да, храм, кстати, вот напротив, во-первых, над могилкой матушки есть часовенка такая, знаете, вот радостная с этими вот веселенькими стеклышками. А напротив прям как раз строится храм...
Казанской иконы Божьей Матери.
Казанской, да, иконы Божьей Матери. И, конечно, ну, знаете, даже вот этот вот сельский погост, вот просто даже вот ради этого поехать посмотреть, да, и вот на сельском погосте, в принципе, там, понимаете, там действительно какая-то вот бесконечная. У Натальи Евгеньевны, кстати, тоже вот она это в книге, когда вот она целый день сидела у могилки, знаете, и вот это вот постоянно как-то вот едут люди, бесконечный поток. Понимаете, то есть это же вот тоже, это же никто особо-то, ну, не афиширует. Я думаю, что не все люди, вот Наталья Евгеньевна рассказывала, что она, говорит, когда сидела, тоже там, говорит, приехал, говорит, один такой, говорит, мужчина, прям вот, ну, очень-очень, говорит, какая-то, говорит, ну, она, я, говорит, не разбираюсь, ну, какая-то очень-очень, говорит, большая, крутая, красивая машина. И приехал явно он, как бы, с охраной, там, со всеми делами. Они тоже между собой пообщались, он ей там тоже что-то, как бы, Наталья Евгеньевна много рассказал. Не для печати, вот, но факт в том, что вот люди едут разные, и у людей и разный уровень, да, образованности, разный уровень, я не знаю, религиозности, понимаете, едут люди разных национальностей, Наталья Евгеньевна свидетельствовала, что там и мусульмане приезжают, понимаете, то есть, и вот этот вот народный поток, да, который вот, он же, он снизу, Он снизу. То есть, собственно говоря, я так понимаю, что вот, ну, понятно, те люди, которые там матушку знали, да, при жизни, там вот те же самые священники, монахи, там архиереи, их тоже очень много, кто вот матушку при жизни как бы бывал у нее и окормлялся духовно. Но вот сейчас вот нынешнее, да, как бы наше церковное руководство, в общем-то, оно же просто вот действительно сейчас собирает просто вот эту вот информацию бесконечную, которая вот идет и идет и идет, понимаете, вот об этих вот этих бесконечных чудесах. Понимаете, это же тоже, я думаю, нужно всем нам. Вот какое-то такое внутреннее подкрепление, да, uh-huh. события у нас непростые и на мировой площадке политической, и, в общем-то, и внутри страны все непросто. Понимаете, я говорю, какое количество сейчас вот скорби, да, происходит у всех. Поэтому я думаю, что это все прям вот очень-очень нужно. Это понятно, что это не сегодня произойдет канонизация, понятно, что это как у нас, по-моему, одно поколение же должно пройти, да, смениться. Ну, обычно 50 лет, то есть 50 в среднем, лет, да. 50 лет в среднем считается, что как бы это вот должно смениться поколение, и тогда уже вот как-то все материалы идут в комиссию, в общем-то, это все уже...
Бывают разные случаи.
Да, бывает и раньше, конечно, да, канонизируют, когда случаи. Очевидно.
Ну, вот да, мне кажется, очевидно. Да, мне кажется, тут вполне возможен и такой сценарий. Потому что, ну вот я бы, например,
сегодня
я бы голосовала за, если это как-то повлияет. Ну, то, ну, я думаю, что вот мы своим трудом, как бы с Натальей Евгеньевной, в общем-то, свою маленькую лепту внесли, да, потому что это действительно это то, что, я думаю, нужно многим сейчас.
И перед смертью, кстати, матушка, она сказала, она заповедовала себя похоронить в Велимье, то есть на родине, получается. Она же в поселке Октябрьском принимала-то, не в Велимье, она в Октябрьском принимала. Там сейчас, кстати, тоже храм построили, всех святых в земле российской просиявших. Тоже очень символично, представляете? Да. Там все не просто так, да. Все там вот интересно. И тоже духовное чадо отец Евгений, ее духовное чадо. И духовное чадо отец Максим, который строит Казанский, храм Казанской иконы Божией Матери. Максим Косоруков, тоже очень такой батюшка удивительный. То есть все там взаимосвязано. И вот матушка, она сказала, что на Велимье. А Велимья – это такая заброшенная деревенька.
Это абсолютно, да. Это, во-первых, это тупик дороги. Да. Вот, то есть там дальше просто уже лес. Представляете? То есть вот, и она
там
вот,
не было дороги. Кладбище было все запущенное, заброшенное, просто заброшенное. Да. И, естественно, ее близкие духовные чады все говорят: ну как же так, матушка, да там туда и не проехать, на это кладбище. Она говорит: все будет, дедушки мои, и дорога будет, все будет.
Дорога
и
есть.
Действительно, все так и произошло. Я же начинала, вот еще когда только могилка там была одна, не было ни сени, ничего, тоже приезжал. Действительно, там было все заброшено. Но после того, как матушку там похоронили, сразу начались изменения. И дорогу заасфальтированную проложили в эту дыру, просто тьму таракань, можно сказать.
Ну, тупик,
да, тупик,
тупик просто.
Все там, все облагородили, и сень поставили, и вот эту площадку под храм стали готовить, и сейчас храм строят. Правда, его не так быстро строят, но, как сказал отец Максим, так надо. Да, нам нужно потихонечку, полигонечку, но основательно. В общем, он делает все основательно. И есть такое предположение, что когда закончится строительство, возможно, матушку уж и канонизирует к тому времени.
Туда в храм и перенесут как
да,
раз.
Ну вот есть такое тоже мнение и желание, чтобы матушку не переносили. Все-таки здесь она открыта для всех, для поклонения. Туда
время,
и ночью,
да.
и днем едут. Да, к ней.
Ну вот я, кстати, вот мы вот с Ириной, когда стояли тут вот перед передачей, перед записью, стояли, разговаривали, да, как раз тоже зашла у нас между собой такой разговор о том, что вот удивительный факт, в советское время, как оказалось, очень много на Рязанской земле появилось, да, вот каких-то вот таких вот необычных людей. Вот, то есть вот какие-то святые, да, вот просто которые в народе, вот Любушка Рязанская, да, она уже прославленная, уже мощь ее там в храме
Матрона
почивает.
Матрона Немнясевская.
Вот, Наташа, очень, расскажи.
Очень известная Матрона Немнясевская, знают по всему миру, кстати.
Да, они.
Они даже и фильмы, кстати, и Спас снимал фильмы, и вообще много.
Да, о ней можно в отдельной программе будет даже
поговорить.
Ну вот поговорить.
Просто, понимаете, я вот, мы так вот между собой разговаривали, что оказывается, да, действительно, вот Господь даже в такие сложные времена, он ведь людей не оставляет, понимаете, он ведь паству свою все равно, да, кормляют вот через вот этих вот людей, которые, в принципе, миру невидимые, да, а они вот этот вот бесконечный
и
вот этот
подвиг. И они все взаимосвязаны,
Наталья.
Они все взаимосвязаны. Вот у меня, как я вообще оказалась в Михайловском районе, тоже интересно, через Полюшку Рязанскую, тоже у нас такая же подвижница, представляете? И вот тоже так же, я же из Маршанска попала по ее молитвам, я говорю, хочу на родину вернуться. Говорю, ты давай управляй всю Полюшку, вот так вот. Ты книжечку положил себе, и вот, пожалуйста. И прям буквально в течение тоже некоторого времени я оказалась в Михайловском районе, оказывается, она сама родом, Полюшка оттуда. Поэтому я Полюшке, когда на могилку заезжаю, говорю, матушке Феодосии поклон передавай. Они там все рядом.
Вот какая они все рядышком. Богатая духовно-рязанская земля.
Да, и, конечно, отчасти по этой причине у нас сегодня получилась очень богатая программа, потому что действительно наши небесные друзья, наши небесные покровители нас поддерживают, укрепляют нашу веру и... На пути ко Христу, конечно, нас укрепляет. Спасибо огромное, дорогие друзья. Спасибо вам, Наталья и Наталья, дорогие друзья. Да.
Спасибо,
мы сегодня
Господи.
Говорили о книге «Всего лишь перышко». Это книга Натальи Сухининой о матушке Феодосии Скопинской. В гостях у «Светлого вечера» были Наталья Фрицлер, главный редактор издательства «Алавастер», и Бострокова Наталья, журналист, духовное чадо матушки Феодосии Скопинской, директор и главный редактор телеканала «Михайловского» о округа Рязанской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания. Спаси, Господи, всех.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».